Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 32 по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово. И Святая Церковь предложила нам чтение из Благой Вести от Луки о исцелении слепого человека, который сидел на дороге, ведущей в Иерихон. Что здесь полезно нам отметить в этом событии, которое описывает Евангелист Лука? У этого человека было основным недостатком отсутствие зрения. То есть он был слеп. И мы знаем, как важно зрение в нашей жизни, и что человек, лишенный этого великого дара, он обречен на жалкое существование, и он зависит от окружающих его людей, от их милости и сострадания. И этот человек тоже сидел у дороги, прося милостыни. То, что он сидел у дороги, с его позиции это понятно, потому что люди по дороге проходят чаще, чем где-то в другом месте. И поэтому получить от них милость можно чаще, чем если сесть в каком-то месте, где люди мало ходят. Но это положение у дороги имеет и духовный смысл, если воспринять, что этот слепец является символом нашей слепослующей души, то дорогой является эта дорога или путь к Богу, в Царство Божие. И человек не может идти по нему, потому что он слеп, но он может сидеть в этой дороге и просить милостыни. То есть любое благое воздействие для своей души, которая пока еще слепа и не знает, как ей шествовать по пути к Богу. И важнейшим событием в жизни этого человека является встреча со Христом. Так бывает и со всяким рожденным в женах. С любым человеком, приходящим в этот мир, происходит то же самое. Самым важным местом или случаем его жизни является встреча со Христом. А от этой встречи зависит и вся дальнейшая жизнь человека, и его вечная участь. Поэтому надо каждому желающему спастись и прозреть человеку, очень быть внимательным в своей жизни, чтобы увидеть, даже не видя душевными очами грядущего Христа, уразуметь, услышать Его присутствие и обратиться к Нему с мольбой о прозрении. И этот слепец дает нам образ этого поведения. Он услышал, что мимо него проходит народ, и спросил, что это такое. То есть он услышал шум толпы народа. Он, поскольку он не видел, он не мог объяснить для себя, что это такое, и вопросил тех, кто имели зрение. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Так Господь устанавливает, чтобы слепые душою люди воспринимали весть о грядущем Иисусе через проповедь, через слышание проповеди от зрячих, от идущих со Иисусом. Это духовный закон. И дальше все зависит уже от человека, услышавшего эту благую весть, что Господь близ, Он идет рядом, Он идет в твою сторону, смотри, не пропусти удивительной милости Божией, а обратись и воспользуйся этой милостью во всей полноте. Этот слепой человек воспользовался этой милостью. Он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» То, что он обратился именно так, говорит, что этот человек не был лишен знаний духовных. Ему сказали: «Иисус Назарей», а он обращается к нему как Иисус, сын Давидов. Значит, он в своем сознании понял, что тот, кого ему представили как Иисус Назарей, то есть Иисус, происходящий из Назарета, потому что он оттуда вышел на проповедь, что это и есть тот обетованный Мессия, которого именуют сыном Давида. Потому что в это время все правоверные иудеи знали, что Мессия должен прийти и от дома Давидова, что он будет сыном Давида, то есть потомком Давида. И вот это наименование Иисуса Назареем, то есть приходящим из Назарея, мы видим, как оно утвердилось впоследствии и в Святой Церкви в наименовании святых Божьих людей, последователей Иисуса Христа, верных Его служителей. Именно от этого пошел обычай наименовать людей по месту их подвязания. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский и так далее. Мы видим, что в этих наименованиях указывается имя человека, подвязающегося, и место, где он особо подвязался или прославился. Так как Иисус Назарей, то есть Иисус из Назарета. Значит, Серафим из Сарова, Сергий из Радонежа. Это говорит именно о месте как бы духовного происхождения этого человека, где он особо прославился, просиял, подвязался. Но наименование Иисус сын Давидов указывает уже на другое. И мы видим в этом наименовании как бы связь Бога с человеческим родом через конкретный дом. То есть, что Господь благоволил именно от рода Давидова позаимствовать свою плоть. Ибо Святая Дева Мария происходила как раз из царственного дома Давида. И настолько это понимание было важно, что, обращаясь к Писанию Нового Завета, к одной из важнейших книг Откровения на Богослова, мы и в этой книге находим в последней главе, 22, вот такие слова самого Иисуса Христа. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть мы видим, что вот это наименование Господа сыном Давида не есть человеческая выдумка или чисто человеческое какое-то определение, а это есть божественного происхождения решение. Поэтому Господь Иисус сам свидетельствует, что Он есть корень и потомок Давида. Корень, да, это основание, то есть что дом Давида был основан на живой вере в Бога. Это был благодатный дом, особо избранный. А потомок, потому что по человеческому календарю Господь во плоти пришел после Давида. Он был от его рода, но родился много позже, чем Давид. И поэтому по человеческому исчислению он является потомком Давида. Хотя как Бог он был всегда, и Давид является его и рабом, и сыном. Поэтому этот слепец, произнося Иисусу молитву, как бы вот это ударение поставил на человеческое происхождение Господа. Он назвал его сыном Давидовым, потому что еще не ведал всей полноты истины, что он еще был и Сын Божий. И вот эту тайну открывает сам Иисус Христос для него. Потому он и был слеп, что что-то знал, но не видел. Знать и видеть – это разные вещи. Слепой тоже может знать, что где-то что-то как-то, но он не видит этого, что оно на самом деле есть. Поэтому так важно прозрение в духовном мире, которое дарует только Иисус Христос и только за призывание Его имени. Как невозможно в этом мире правильно ориентироваться, не имея органов зрения, так невозможно в духовном мире правильно все видеть и ориентироваться, не имея душевных очей видящими. Поэтому так важно, прежде всего, прозреть для духовной жизни. И первая молитва Господу Иисусу, который всегда рядом с нами где-то проходит, и должна быть о исцелении. Только Господь Иисус Христос исцеляет от духовной слепоты. Только за веру к Нему и за призывание Его имени с верой, с целью покаяния, происходит это исцеление. И так прозревший человек становится его последователем. Ибо написано в этом месте дальше: «И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога». Мы помним другие чудеса по исцелению людей от беснования. Скажем, гадаринский бесноватый, который просился пойти за Господом. Господь ему не сказал: нет, иди и говори людям с твоего селения, с твоего города, что сделал с тобой Бог. Прокаженных Господь исцелял и отсылал их оказаться священником, но они не становились последователями Господа, сразу за ним не шли. Либо Господь им не разрешал, либо сами не шли, хотя получали удивительное исцеление. Поэтому есть разница между исцелением и исцелением. Если только изгоняется бес, то это еще не значит, что человек становится зрячим и способным идти за Господом. Если снимается какая-то греховная проказа от тяжких грехов, Человек славит Бога, но это не значит, что он становится его верным последователем. Или только тогда, когда человек изгоняется, из него изгоняется бес, исцеляется проказа, и он прозревает, либо он прозревает, если он не имел нужды в знании беса, исцеления проказа, то только тогда человек становится способным идти за Господом. Так важно зрение в духовной жизни. И далее есть нужда сказать еще очень важном качестве для нашей духовной жизни, которое проходит в условиях непрерывной битвы с духами злобы поднебесной. Мы научены Господом, что сатана есть отец лжи и лжец. Соответственно, и бесы. Это очень важное для нас откровение и научение от Господа. Потому что вот это его качество, которое от него и происходит, ложь, является как бы и основным оружием против всех желающих спастись и благо угождать Господу. Иногда сатана или бесы его нападают грубо на человека, явно. Кажется, напрямую. Но когда человек отвергает, отклоняет, отбивает такую грубую атаку, такое грубое нападение, и чаще всего, когда человека грубо нападает, он не поддается этому. Очень редкие задаются в таком положении. То есть она меняет тактику и прибегает к своему излюбленному приему – лжи. И здесь он, как вор и убийца, действует соответственно. То есть ложь его основана на воровстве. То есть он ворует какую-то идею у Бога и, скрывая за нею, извращая ее смысл, выдает, что это как будто бы ведет к Богу. На самом деле это именно для обмана, для обольщения преподносится им, чтобы человек, посмотрев на благообразную упаковку, заглотил дьявольское содержание. И так бывает во всех случаях обольщения, когда сатана и бесы его начинают нас пытаться обманывать в духовных вопросах, в духовной жизни. Начинаются все приражения с помыслов. Они, внушая свои помыслы, пытаются выдать их за помыслы божественные, за помыслы благие, за помыслы спасительные и полезные. Ибо если они их будут представлять иначе, то мы легко их увидим и отвергнем. В этом состоит ловушка обольщения сатаны и его бесов, что они пытаются вредоносное, погибельное преподнести под видом святого и божественного. Поэтому для желающего спастись христианина как бы первостепенным по значению является получение дара развлечения. Если мы в своей жизни не стяжем дара развлечения, то мы будем постоянно попадаться на обман со стороны бесов. Желая благоугодить Богу и желая спасения своей души, мы будем попадаться постоянно на их обольщение. То есть они нас прельщают. Отсюда слово «прелесть» бесовское. Они нас обольщают. Они, то есть льстиво, ложно, да, подсовывают нам свои пагубные идеи, которые выдают за божественного происхождения идеи. Свои внушения, которые выдают за внушение Бога или Святого Неба. Свои влияния, воздействия, ощущения, впечатления, которые они тоже пытаются выдать за божественное происхождение. И с самого начала, как учат нас святые апостолы, они пытались выдавать себя и за ангелов света, и за Христа, и за святых апостолов, и за святых угодников. И много в житиях мы знаем случаев, когда являлись и в виде Господа, и в виде Матери Божией, и в виде ангелов, и в виде святых угодников, для того, чтобы люди обольстились и приняли их, вот, поверив, что это и есть Господь, там, Матерь Божия, или святой угодник, или ангел Божий. На самом деле, такое принятие очень пагубно для человека, и принимая демона, даже прикрытого такими великими именами или образами, человек поднимает сатану и бесов его и подпадает под его власть. Поэтому мы должны на всех уровнях духовной жизни, начиная от помысла и самого первого ощущения, научаться различать, от Бога ли это или от сатаны и бесов его, хотя и прикрыто видимостью божественного. И вот это различение настолько важно в нашей жизни, что если мы не этот дар не в себе не разовьем, не улучшим, то практически нам спастись будет невозможно. Потому что правда одна, а на эту одну правду сатана и его бесы создают множество видов неправды. Истина одна, Христос, а в ответ сатана и бесы его создают множество, в кавычках, истин, чтобы по прихотям людей, каждому угождая, подобрать подходящую, в кавычках, истину, чтобы увлечь его и погубить. Поэтому вот это многообразие лжи, многообразие образов лжи, многообразие ложных этих погибных идей создает очень большое затруднение в деле нашего спасения. Потому что так или иначе человек попадается, не различающий, попадается той или иной лжи бесовской и верит в ту или иную ложь. И самое страшное, что начинает смешивать части истины с частью лжи и перемешивает, делает совершенно непотребным и саму истину, и правду Божию, которая отравлена ложью бесовской. И она теряет, все, что истина, теряет значение для этого человека, потому что оно уже начинает служить только на его погибель. И настолько важен этот дар развлечения, особенно в наше время, что мы должны по условиям нашего времени уже не только различать помыслу от врага он или от Бога, от ангела-хранителя или от бесов, но и такие основополагающие на спасение понятия, как церковь. Сейчас есть нужда отличать церковь от лжецеркви, от подделки. И, как всегда, церковь истинная одна, а подделок под нее много. И поэтому для желающих спросить предстоит великий труд распознавания, узнавания. И вот здесь, в этом труде, и вообще в правильном отношении к делу своего спасения, и встает важным значением такое качество, как осторожность. Уже в XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов заявил о важности осторожности в духовных вопросах со стороны каждого христианина, желающего спастись. Эта осторожность захватывает все области духовной жизни. Надо быть предельно осторожным, писал святитель Игнатий, ко всем проявлениям духовной жизни. И в том числе и в отношении к творениям святых отцов Церкви. Казалось бы, уж как нам могут повредить богодухновенные труды святых отцов Церкви? Или как может повредить нас Священное Писание? Само Писание и сами труды Церкви нас не могут повредить никак. Но наше неправильное восприятие, неправильное отношение, неправильное понимание, неправильное толкование, а чаще за это неправильно стоят демоны, которые нам так показывают, так растолковывают, приводит к самым пагубным и погибельным последствиям. И вот эта ловушка бесовская настолько коварна и страшна, что она прикрыта авторитетом священных текстов, которые имеют, безусловно, происхождение от Бога. И мы, зная, что они происходят от Бога, как бы заранее отдаемся им безотчетливо, думая, что все, раз это от Бога, то ничего вредного быть не может. На самом деле, вредное быть может, но не потому, что они от Бога происходят, а потому, что они духовные, а мы плотские или душевные. И поэтому для нас духовное слово или письмена Духа Божия не легко приемлемы, нелегко понимаемы и усвояемы. Нам нужно тщательное духовное руководство для правильного понимания. И мы видим, что уже апостол Петр в своем послании предупреждает, что многие люди, читая трудно понимая места апостола Павла, впадали в погрешность понимания и погубляли себя. Поэтому он и установил закон, что все Писание было вдохновено, но написано, ибо изрекали его люди, движимые Духом Святым, но понимать его можно только в Духе Святом. Поэтому, если мы на сегодняшний день не имеем дара развлечения, то единственным способом избежать всех сетей, ловушек бесовских вот, по вопросу развлечения у нас только один. Вериться человеку, который такой дар имеет. Мы садимся, например, на океанский лайнер и веряем свою жизнь и жизнь своих близких, родных, если мы с ними путешествуем, одному, по сути, человеку. Тот, который прокладывает маршрут этого лайнера. И если он ошибется, и этот лайнер наскочит на рифы, и будет угроза погибели всем, кто на этом лане пребывает, то понятно, в какое положение мы попадаем. То есть мы видим, что многие люди в таких положениях гибнут, тонут. Поэтому ошибка одного человека может стоить жизни многим людям. Вот в обыденной жизни. Тем не менее, мы доверяем свою жизнь, в буквальном смысле свою жизнь, какому-то одному человеку, будь то летчик самолета или лоцман на корабле, то не тем более ли мы должны так поступать в духовной жизни? Единственное условие, чтобы избрать человека не просто, который сам себя выдает или называет, а кто действительно является опытным в духовных вопросах и имеющий дар духовного рассуждения и развлечения, развлечения духов. И если мы вымолим у Бога такого человека и уверимся его руководству, то мы можем сами со временем под его руководством приобрести дар этого развлечения. Потому что смысл этого руководства не в том, чтобы он всегда во всем заменял каждого его, ему доверившегося человека, а в том, чтобы он научил этому руководству всех, кто ему доверился. Не тянул всю жизнь, из-за них решал все вопросы, а научил их и отпустил, как говорится, в свободное плавание. Потому что все равно каждому человеку нужно самому спасаться и решать вопросы развлечения ежедневно, ежечасно самому. И нет возможности все время прибегать к человеку опытному, чтобы прошать подряд все помыслы, все ощущения. Просто физически это невозможно, да и не нужно. Важно, чтобы человек этот научил нас основным принципам, способам, средствам этого развлечения. Но это научение происходит не школярным образом, то есть это нельзя научиться за партой, а только из благодатного опыта в деле покаяния. То есть, если мы последуем святоотеческому покаянию и под руководством человека какое-то время пребудем в нем, у нас будут возникать вопросы, в том числе по развлечению прежде всего, потому что возникает какое-то состояние, какое-то ощущение, приходит какое-то разумение и так далее. И мы не знаем, откуда оно, от кого оно. И тут мы прибегаем к помощи нашего учителя духовного. Он нам все объясняет, рассказывает, научает. И таким образом мы, сопоставляя его учение со своим опытом, и научаемся. Потому что мы видим, что его советы реально действуют в нашей внутренней жизни. Мы видим, как он правильно указал то, что я переживал, и то, что я ощущал. И в этот раз я не знал, от кого это, узнал от него, что это, скажем, от сопротивного, я стал отрывать это и продвинулся вперед. Узнал, что это от Бога, я стал принимать это и тоже преуспел в этом. И при этом у меня как бы образуется внутренняя память, внутренний вот этот вкус к развлечению, он образуется, потому что он подтверждается опытом этого духоносного наставника. И стяжав этот вкус, мы также легко отличаем бесовское от божьего, как мы своим естественным вкусом отличаем там, вкусный напиток или блюдо от испорченного, плохого, невкусного. Просто взяв небольшую порцию в рот, мы тут же если это вредное, что-то горькое, неполезное, мы изблевываем. А если это приятное, полезное, то мы оцениваем так и вкушаем этот вид продукции или этот напиток. Точно так и в духовной жизни. Когда человек сожевывает этот вкус, он имеет в себе вот этот непостижимый дар развлечения. Когда по малейшему кусочку человек определяет, откуда происходит, как бы, этим вкусом вот это ощущение, помысл или какое-то любое явление в его жизни, откуда оно происходит. И на первых порах он должен знать множество признаков, по этим признакам сверять, встречать, а когда он утвердится в этом даре развлечения, то ему уже не нужно будет это множество знаний и признаков знать, он будет одним вкусом, вот этим духовным ощущением различать и всегда отвергать то, что от лукавого, как бы оно ни было благовидно прикрыто. Но здесь возникает большая проблема именно в чтении святых отцов, потому что благодатное воздействие и слово ощущается, как правило, людьми сразу. И вот это благое воздействие самого слова, еще не говорим о содержании, о смысле, а просто само благодатное слово может для неопытных сам по себе послужить обольщением. Человек, как бы располагая святым отцам, ощущая благодать, исходящую от их слова, начинает дальше думать, что и все остальное будет также идти гладко, благоугодно и полезно ему. На самом деле, дальше начинается преткновение. И не зря святитель Игнатий Брянчанинов написал целую статью об осторожности чтения святых отцов. То есть осторожность была приложена к трудам святых отцов. То есть, казалось бы, сначала, как это так? Как уж тут-то чего бояться? Это святые отцы. Опять-таки, мы боимся не святых отцов и не их трудов, а боимся несоответствия их высокому духовному уровню и нашему пониманию, нашему восприятию. Мы и святые отцы – это совершенно разные величины. И от соприкосновения этой великой благодати и бездны спасительных познаний с нами может происходить совершенно непредвиденные вещи. Потому что мы не способны вмещать их слова, хотя они святы и истинны, и исполнены благодати Духа, вмещать так, как нужно. Поэтому нам нужно учиться многим вещам до того, как воспринимать правильно их труды, в том числе внять этим учению о предосторожности, о великой осторожности. И чтение наше должно быть строго измерено мерой, временем, весом, качеством, содержанием, применением, приложением. То есть, образом жительства. Например, если мы живем в миру, имеем семью, жену, детей или мужа, детей, какое-то имущество и должны об этом следить, то понятно, что чтение книг монашеских может принести нам большой вред. Потому что для монахов, которые дали обет отречения от жен, детей, имущества, написаны и соответствующие наставления. И мы, читая эти святые наставления, принимая их не по адресу, будем восхищаться этими святыми словами, благодатными, и, вчитываясь в них, читать, что надо это, не делай, не оставить, не думать, и так далее. Будем пытаться их прилагать в свою жизнь, и от этого наша жизнь только разрушится. Потому что образ жизни, который Бог нам повелел вести, у нас не монашеский. Поэтому есть труд различить, что, собственно, написано людям, уединенникам, монахам, и что относится вообще ко всем христианам. То есть в тогдашних отцов есть предметы, которые касаются всех христиан без исключения. И покаяние, и очищение помыслов, и терпение находящихся искушений, и непрестанное призвание имени Божия. Это касается не только монахов. Это касается всех христиан. Ибо все мы больны грехопадением, и все должны получить исцеление призыванием имени Божия и благодати Духа Святаго. Ибо ничто нечистое и ничто неисцеленное не войдет в Царство Божие. Но по образу жизни люди различаются. Даже в монашестве есть различия. Общежительная жизнь в монастырях, скитская, затворническая и отшельническая, или пустынножительство. И они уже имеют разные наставления по, как бы, по образу вот, пребывания. Одно дело жить с братьей, другое дело наедине. У каждого свои искушения, свои средства, хотя цель одна – достичь соединения с Господом, примирения. Тем более, если у нас мирской образ жизни. А в наше время, в отношении монашества, можно сказать, что как образ жительства он существует. То есть само по себе монашество существует в лице единиц, позволяющих его нести. Но как институт, организованный в монастырях, он разрушен, ибо нет ни одного истинного монастыря сейчас на земле. И это тоже должно знать и различать. Поэтому не значит, если человек пожаловал монашество, то он может побежать в любой монастырь первый, подвинувшийся, и там получить спасение. Уже Игнатий Брянчанинов говорил, что монастыри из пристани спасения стали погибельными омутами. Это в 19 веке писалось. Что же говорит в начале 21 века? Когда мы пережили падение Великой Царской России, крушение Российской Церкви, уничтожение монашества как такового, то понятно, что отступническое монашество это есть совсем не богоугодное монашество, это есть какое-то сожительство людей, которые по каким-то целям собрались там, для чего прикрыли синим христианским, но то, что там процветает, лучше даже и не говорить. Ибо это оскорбляет даже нравственные чувства людей. Поэтому не обольщаемся и тем, что писал Игнатий Брянчанинов для 19 века. Ибо уже слово об осторожности относится и к его писаниям. Ибо любой святой автор пишет из конкретного времени, из конкретной среды, из конкретной обстановки, из конкретных условий. И мы должны это знать и учитывать. То есть, что у него вечное, а что у него касается именно его времени и его духовремени, и к нам неприложимо. У нас свое время и свой дух времени, свои условия, свои обстоятельства. И поэтому святые отцы научают, что мы должны согласовывать свою жизнь с духом времени. Уже Василий Великий поднимал этот вопрос. Тем более Игнатий Брянчанинов. Бог требует от нас этого согласования. Узнайте дух времени и живите сообразно ему. имея вечные цели, не приходящие, как во все времена бытия Церкви Христовой, но тем не менее при общих целях одинаковых есть разница в условиях, в средствах, способах, обстоятельствах, ее нельзя не учитывать. Поэтому было время, когда не было монастырей, а было христианство уже. Потом было время процветания монастырей, потом упадок, потом полное уничтожение. Хотя монастыри еще остаются. Но это одиночники, которые просто ведут монашеский образ жизни вопреки всем обстоятельствам. И если они его правильно ведут, и стяжевать благодать, угождают, то они и есть истинные монахи пред Богом. Но, как было показано одному из основателей монашества Пахомию Великому, преподобному благословенному отцу нашему, о последнем монашестве, так он возопиял: «Господи, зачем тогда его и основывать, если так они плохо кончат?» А Господь сказал: «Пахомий, внимай себе, это не твое ума дело. Пройдет время, и то, что ты сейчас основываешь, закончится так. Печально». И так в отношении всего другого. Мы не должны первое попавшееся нам какое-то писание или какую-то идею принимать сразу наспех. Мы должны быть очень осторожны, предусмотрительны. Мы должны тщательно изучить и сверить это с учением святых отцов. А если имеем счастье иметь духовного наставника, удостоверенного от Бога, то обратиться к нему с разрешением. Что это такое, как к этому относиться, принимать, не принимать, употреблять, не употреблять. Кто не имеет наставника, тому труднее, тем более он должен умолять Бога об разумлении и тщательно сверять с учением Церкви Святых Отцов по данному предмету, чтобы не принять бесовское обольщение за истину. Поэтому молитва против обольщения должна стать основополагающей молитвой каждого христианина. Если кто-то не имеет такой молитвы в своем арсенале, тот обезоружен. Все остальные молитвы теряют значение, потому что он не просит о главном: «Господи, не дай мне попасть в дух обольщения. Господи, сохрани меня от любого заблуждения по воздействию злых духов или моего падшего естества, или лукавых, лицемерных людей. Да не поверю я никакой лжи, да различу я истину от заблуждения». Итак, человек должен просить каждодневно, потому что нуждаешь каждый день развлечения помыслов, ощущений, учений, всяких течений, чтобы все время давать место Богу воздействовать в этом вопросе и помогать нам различать. Быть внимательным к своей душе в этом вопросе и прибегать к проверке через своего духовного наставника опытного, либо через уже имеющиеся духовные труды святых отцов Церкви, чтобы окончательно убедиться в истинности или ложности того или иного возникающего перед нами явления или учения. Потому что то, что сейчас происходит в умах и сердцах, именующихся православными, настолько ужасно, что не поддается никакому описанию. Там намешано столько ересей, лжеучений, прелестных мнений, что это настолько держит людей в полном удалении от Бога, в погибе, в ослеплении, причем этом они думают, что они спасаются и благо угождают Богу. Люди не различают самых уже простых понятий, что есть добро, что есть зло, что от Бога, что от беса, что где церковь истинная, где церковь яичная подделка под нее. В таком состоянии люди очень легко примут Антихриста, который будет выдаваться за Христа, то есть вместо Христа. На этом-то и построено все искушение Антихриста. Поэтому в Писании есть такое место, где Господь говорит, что Он попустит этим людям, которые увлечены этим миром греховным, верить лжи, обольститься. Он им попустит по их сердцу, ибо они никогда не стремились выйти из обольщения. Они даже не ставили вопрос, что они в обольщении или могут быть обольщены. Они настолько самоуверены, ходят в великой гордыне, что им в голову не придет молиться об этом. И Бог попустит им по обольщению их. И это несмотря на то, что они могут быть ревнителями, в кавычках, против плотских карточек, ИНН и всякого прочего, и думать, что этим они избегут сети Антихриста. Но ведь Антихрист уже у них в сердце. И никакие внешние манипуляции они не смогут от него отделиться, если не имеют дара развлечения. Более того, это сатана так хитро обманывает этих людей, что прежде времени подвязает их на эту ложную ревность, чтобы тратить на них силы, чтобы отработать ложные идеи, и потом, когда придет настоящее, скажем, начертание зверя, то уже много раз говорили, вот начертание, вот печать. И он скажет, да, опять это очередное. И люди могут легко поддаться и впасть в обольщение, и поверить, принять, потому что они уже подготовлены. Поэтому и здесь так важна точность и своевременность, в том числе и в отношении к самым важным таким вопросам нашего спасения, как принятие или отвержение Антихриста и его печати. Ибо и здесь много ловушек, и уже сатана сейчас пользуется и создается параллельно истинной апокалиптике множество ложных учений об апокалипсисе. Это тоже знаменательно, что прекрасно сатана знает, что если истинным учением все его козни, все его действия будут раскрыты, то человек получает мощнейшую опору и руководство к своему поведению, к своему жительству. А так надо запутать его. И поэтому появляется множество представителей от демонов, которые создают лжеучения. Начиная, что Антихрист Горбачев, и заканчивая уже оккультными всякими построениями на тему апокалипсиса. И от страха перед этим некоторые церковники впадают в другую крайность и тоже от бесов двигаются, что вообще, мол, запрещено на эту тему думать, рассуждать, читать. Таким путем, страусиной политикой, они уводят людей вообще от дара развлечения. Как человек, который не вникает в эту проблему, может правильно жительствовать и различать, когда сама книга Откровения говорит «блажен читающий и слушающий слова книги сей». Значит, настолько это важно. А эти говорят, не надо ни читать, ни думать, ни слушать, это не для нашего ума. Другая крайность – это ложное толкование, которые именно пытаются сбить, выдавая, что они от Бога, сбить людей с правильных ориентиров, чтобы они поверили лжи по тому или другому вопросу предстоящего будущего. И, соответственно, заняли неправильную позицию, образ действий и служили не делу своего спасения, а принятию Антихриста и погибели своей. Настолько важно это качество осторожности и настолько важен этот дар развлечения, что он пронизывает всю нашу жизнь. От купели крещения, где уже начинают людей обольщать, говоря, что не нужно полно погружать, не нужно там три раза погружать, не нужно вычитывать заклинательные молитвы и так далее, и так далее. Либо, если все это и сохраняется, то в ложной структуре, где нет благодати, и это не имеет никакой силы и значения. Либо не нужно крестить младенцев, а ждать, пока они вырастут, и, значит, держать их под властью демонов вот эти полтора-два десятка лет, пока они там сознают, как можно под властью демонов возрастать. И заканчивая как бы событиями предстоящего апокалипсиса. То есть все, что касается духовных предметов, везде демоны создали множество обольстительных лжеучений, насыпали ложных идей, и поэтому нам нужно тщательное, самое тщательное руководство при очень осторожном подходе ко всем проявлениям духовной жизни, от своей внутренней жизни до того, что мы наблюдаем вокруг себя. Поэтому от лица Бога призываю вас к этой осторожности, благоразумию, предусмотрительности и молению о даре развлечения. И да поможет вам Господь получить этот дар в ваше спасение. Аминь.